такой хорошей, веселой, жизнеутверждающей темы, темы шедухов, мы перейдем с вами к теме не столь жизнеутверждающей, которую я назвала «Итоги Евровидения». Ну, во-первых, я хочу сказать, что этот урок я посвящаю Лейлуй Нашама, возвышению души Яэль бат Авраам, прекрасного человека, молодой, красивой женщины, самоотверженного преподавателя, которую, может быть, вы помните, кто-то из вас эту историю, страшная история, она была, девочка была моей ученицей, это была совершенно замечательная девушка, женщина, жена, мать. Это было совершенно, так сказать, такое существо необыкновенное. Вот, и так получилось в жизни. Естественно, все мишамаем, поэтому и в этом тоже мы видим, так сказать, руку небес. Почему-то Всевышнему она очень понадобилась, и она была убита в Москве, просто зарезана 16 лет назад, сегодня. В этот день просто каким-то, значит, подонком, случайным грабителем, ну, примерно вот такого плана, какого плана вот мы пережили с вами 7 октября прошлого года. Единственное, что здесь быдло, там быдло. То быдло, скорее всего, не разобрался в ее национальности, а просто, так сказать, это было такое инстинктивное ограбление. Ей нужно было просто выпустить эту сумочку. Она инстинктивно потянула. В общем, короче говоря, жуткая совершенно история. Вот, но эта женщина, этот человек, эта личность, эта душа всегда-всегда в нашей памяти. И сегодняшний урок я посвящаю ей, ее тшуве необыкновенной, потому что это была девочка, которая выбрала из двух миров в том мире, она, так сказать, она была красивая, она была умная, она была тонкая. Вот так вот решил Всевышний. Теперь я хотела бы сказать вам, что нас очень долго обманывали. Или мы сами себя обманывали. Почему-то мы связывали такой рывок технологический, который вот просто на наших глазах. Мне это явно видно, моим молодым слушателям, наверное, это не так ярко видно, но я пришла из времени, в котором телефон, домашний телефон устанавливали по блату, по знакомству, и надо было дать взятку, чтобы его установили. И это, так сказать, это было и первые телевизоры. Ну, скажем так, на мою жизнь уже это был второй и третий телевизор. Но, так сказать, это все вот оно было. Всего несколько десятков лет тому назад. Но мы почему-то думаем, что вот этот рывок технологический, он аналогичен какому-то новому витку цивилизации. Все совершенно не так. Нет никакого нового витка цивилизации. И та литература, то искусство, которое было 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад, оно, в общем, было во многом, я не скажу, что сейчас все чернуха, сейчас тоже есть там замечательные какие-то вещи. Вот почему, вот тут написано, что меня не видно, как это может быть, а вот так, так видно?
Все видно, все отлично.
А, да, это может быть у кого-то. Так вот, с точки зрения человеческой личности и с точки зрения нравственной подоплеки нашего существования, существования человечества, То, что сейчас происходит, я совсем не хочу уподобиться там бабушке на заваленке, которая говорит, вот в наше время, а вот сейчас вот такое вот непотребство происходит, такое вот, такая безнравственность, такое бескультурие или такое отсутствие талантов. Я не знаю, вот тут еще Батшева, тут написано что-то такое, не поменяли статус, может быть, из-за этого как-то меня не видно, не слышно.
Я не знаю, почему, я вижу абсолютно хорошо, мы сделали закрепление экрана, поэтому я не знаю,
Да.
Если кто-то видит плохо, напишите нам, пожалуйста, но у меня все отлично.
Да. Ага. А, вот тут пишут, что да, не поменен статус Рава Нафтали Суровцева. И слышно, но не видно.
Я не знаю, почему, мы сделали закрепление экрана, Рав Нафтали уже вообще не с нами, поэтому должно быть все хорошо.
Может быть, еще кто-то скажет, как там у нас дела. Все видно, написали, все хорошо. Да, спасибо. Так вот, не новый виток цивилизации, а если он и новый, то, к большому сожалению, он не тот, о котором можно было бы мечтать. Итак, Евровидение. Что такое Евровидение? Когда-то, может быть, когда оно начиналось, это было что-то такое, что должно было соединить человечество, соединить страны. Когда-то я читала, это было там, не знаю, какие-то годы назад, что вот Евровидение, так же, как и международные соревнования спортивные, оно все для того, чтобы объединить людей, для того, чтобы помирить людей, для того, чтобы не было войн и разборок. Значит, пусть разборки будут только, кто лучше забрасывает мячи или кто лучше поет, а не разборки на поле боя. Что же сейчас Евровидение? Я хочу просто напомнить вам, что вот несколько последних лет победители, так сказать, те, кому рукоплещут залы, кого выбирают, там жюри, зрители, я, конечно, не помню ни имен, и, конечно, не стараюсь сильно вглядываться в то, что там происходит, но я помню женщину с бородой, которая была там каким-то призером какого-то в прошлом году. Это как бы милая толстушка, которая, собственно говоря, популяризировала нетрадиционные отношения мужчины и женщины, то есть не мужчины и женщины, а женщины и женщины. В этом году это победитель, это какое-то нечто, оно победило, оно. Что это происходит? Что это за виток цивилизации такой желанный, который нас превращает в поглотителей вот этого зелья страшного яда, которая льется на нас с экрана. Понятно, что все эти грехи человеческие, они не сегодня, не вчера были придуманы. И мы не знали, там, я знаю, десятилетия назад, мы не знали там о сексуальной ориентации там, Чайковского, или, я знаю, Параджанова, или более какие-то близкие фигуры. Но это не популяризировалось, об этом не говорилось, это не героизировалось. Сейчас же это без черных и без гомосексуалистов сейчас фильма не выпустят в Голливуде. Сейчас это запрещено. Это как бы если одни, так сказать, мужчины и женщины нормальные, не гомофобные особи какие-то. И если это, скажем, там только белая раса, Никто не подпишет, никто не даст деньги на этот фильм, потому что вот это вот, ну, я не хочу сейчас вдаваться в подробности, всяких, так сказать, левых течений и всяких, всяких политических вещей, которые стоят за всем этим. Но то, что мы видим, я когда-то вспоминала, что мы шли по аэропорту, и вдруг я увидела на иврите маленький принц на иврите. Я схватила, думаю, моим внукам, они по-русски не только не читают, но и не говорят. Вот маленький мой любимый маленький принц, боже мой. Я в самолете открыла эту книжку. Это оказался не маленький принц, это оказалась маленькая принцесса. Оказалось, что маленького принца, сочиненного Антуаном де Сент-Экзюпери, переделали, потому что как это так? Он маленький принц, он мужчина. Как это так? Это невозможно, это гендерное неравенство. Почему это о принце? И сделали вот такую муть, такую дикую, я не знаю, как это сказать, фальшивку, такое переиначивание всего, потому что к женщине отношение другое, и какая женщина, и, собственно говоря, женщина, она влюблена в розу. Получается, это еще они все успели, у них все получилось. И они, значит, девочка-принцесса была влюблена в девочку-розу. Все у них было замечательно. И вот с этим кошмаром мы живем. Понимаете, я вам скажу, однажды моего мужа пригласили на 9-й канал когда-то. Сейчас 9-й канал это сплошная чернуха, это сплошной дикий антисемитизм, это пятая колонна в своей стране. А когда-то, я знаю, несколько лет назад, еще приглашали, делали какой-то комментарий раввина, комментарий религиозного человека, что-то такое. И пригласили его говорить на тему вот этих самых нетрадиционных отношений. Физиология человеческая и вот как Тора, взгляд Торы на это. И, видимо, оппонент был, обязательно там всегда должен быть оппонент. И там мой муж выступал, там обрезание против обрезания, там или кошерный забой скота, он полемизировал с кем-то, кто там был против кошерности и все против этого забоя скота, то есть за то, чтобы его там электрошокером и все такое. А тут вот должны были, он должен был с кем-то полемизировать и говорить о взгляде Торы на вот эти вот нетрадиционные отношения. Взгляд Торы, как бы он знал, написано в Торе, мерзко это, но он человек очень такой ответственный, и для того, чтобы говорить о предмете, с которым, скажем, он знаком не настолько хорошо, он готовился, то есть он запросил на эту тему там наших друзей, наших близких людей, которые в большой медицине. Он запросил мнение их, что такое гомосексуализм с точки зрения или гомосексуализм, или транссексуал, или там всякие другие, что это с точки зрения медицины, насколько это невозможно что-то с этим делать, и надо ли с этим что-то делать, или надо пусть. То есть понятно, что по поводу популяризации этого он был однозначного мнения. Но по поводу того, что это такое, насколько медицина говорит о том, что этих людей надо не поощрять, например, не поощрять, но давать возможность или там менять пол, и почему надо этим заниматься, и какие есть психологические там. И так. Он очень в эту тему вошел для того, чтобы говорить со знанием дела, чтобы говорить, так сказать, не только опираясь на Тору и взгляд Торы, но и, так сказать, проштудировав более широко эту проблему. Я скажу вам одно. Эту передачу запретили. Она, ее не было. Ее не записали. То есть настолько общество, начальники, я знаю, телевизионные, настолько боялись вынести это на какое-то всенародное обсуждение, чтобы кто-то что-то плохое сказал по поводу что-то, что не входит, да, вот что-то такое, цензура от Сороса, вот тут пишут, да, что-то, и эта передача не вышла. То есть героизировать голубых можно. Делать парады можно. Как Рав Нойгершал рассказывал, что когда-то, когда только в Иерусалиме, только-только начиналось вот это движение, эти парады, их гордости, их низости, когда это начиналось в Иерусалиме, то представители трех религий, от иудаизма был Рав Нойгершал, а, значит, были и от христианства, и от мусульманства, от ислама кто-то, очень такие важные люди. И они ходили в городские власти, они ходили в Ирию, они ходили с петицией от всего, так сказать, общества, которое они представляют, не дать возможность сделать вот эту, как написано в Торе, мерзость, сделать это таким привлекательным для молодежи, я знаю, для людей неискушенных, привлекательным шествием в Иерусалиме. Им отказали. Им отказали. При этом я сегодня слышала одного, какая-то русскоязычная станция, почему-то вот эти вот все русскоязычные станции, это не просто левые какие-то люди, а это люди антисемитски настроены. При этом он сегодня сказал статистику, интересную статистику. Он сказал, что в Иерусалиме 38% арабов, значит, от 100% отсчитайте остальное евреи. А из евреев, как он сказал, к Дню Иерусалима, сегодня День Иерусалима, он к Дню Иерусалима давал такую статистику. А из, значит, евреев 70% религиозных. Так вот, в этом городе, где 38% арабов и еще примерно, скажем так, 50% религиозных евреев, в этом городе насильно, специально сделали парады вот этой самой низости и этой самой одурманивающей молодежь гадости. Мне это очень тяжело осознать, потому что я всю жизнь проработала в образовании. Я понимаю, что такое молодые души. Я понимаю, что такое молодежное любопытство. Я понимаю, что такое хочется попробовать. А как это вот первую сигарету взять в рот? А как это... Я понимаю, что делают вот эти популяризаторы гомофобных связей, всяких там измены пола и так далее, и так далее. Что они делают в неокрепших душах? И, конечно, сердце кровью обливается. Конечно. Я вам скажу, у нас в Америке, у нас есть приятельница, у которой дочь работала детским психологом. И этот детский психолог в Америке, а что, не то же самое? Все то же самое. И этот психолог нам рассказала, что девочку привели. Девочку привели с тяжелым психологическим расстройством. Почему у девочки тяжелое психологическое расстройство? Потому что девочка начала перечислять, что у нее есть мама, которая ее родила. Потом есть еще одна мама, на которой, значит, женилась ее мама, когда развелась с ее папой. А потом, в свою очередь, папа, оставшись мужчиной, он тоже женился. У нее получилось три мамы. Все эти три мамы тянет каждый ее на себя и, значит, привлекает ее, и каждый хочет, чтобы она любила больше. В общем, короче говоря, вот мы живем в таком мире. Ко мне пришла одна девушка за шедухом. Она учительница английского языка. У нас в Тель-Авиве. Я говорю, а живет в Иерусалиме. Я говорю, а почему ты работаешь в Тель-Авиве, живешь в Иерусалиме? Это же не очень, так сказать, не очень удобно. Это же надо ездить по полтора часа в одну сторону, когда пробки. Она говорит, вы понимаете, не могу, не могу. Работаю, да, в Иерусалиме работу не нашла, там работа хорошая, платят хорошо. Но, когда меня вызывает директор школы и говорит, будь очень осторожна, к тебе на родительское собрание вот этому мальчику, эту девочку придут к нему, значит, вот такие-такие-такие-то родители. Две мамы там, два-три папы и так далее. Делай вид, что все нормально, не показывай никакие свои эмоции. Вот она мне рассказывала это. Или приятельница у нас есть, которой приехала, было общее какое-то собрание там родственников, и все ждали из разных стран, там много сестер, у всех сестер дети, сестры уже сами бабушки, вот, дети, внуки, и вот, значит, ждали, что войдет девочка, внучка одной из сестер, и вдруг вошел мальчик с чертами лица вот той самой девочки, которую ждали и которую знали там до ее 12, там 14 лет. И вошел мальчик. Он решил, что ему поднадоело было делать быть девочкой, теперь он побудет мальчиком. Ну, видимо, там какие-то операции делал, что-то такое. Понимаете, это наша жизнь. Это наша жизнь. И это то евровидение, которое нам продают. Так вот, какое же должно быть отношение у нас к этому евровидению? Насколько мы должны стараться быть первыми и там? Евреи привыкли стараться быть везде первыми. Так вот, наша ли это работа? Наша ли это работа? В этом евровидении это победа наша или поражение? Когда я опубликовала тему сегодняшнего урока, мне пришло письмо, и там было написано, конечно, это наша победа, пятое место в такой враждебной кампании, конечно, это победа. И третье место у Украины. Ну, как вишенка на торте. Так я вам скажу. Я когда-то видела такой ролик, который потряс меня до глубины души. Это было в начале вот этих событий Россия-Украина. И, так сказать, патриотический подъем, естественно, со стороны Украины, и много сочувствия. И один мой знакомый опубликовал, значит, этот ролик со своим комментарием. Вот это то, к чему стремится Украина. Что это был за ролик? Замечательная песня на фон, замечательная песня на украинском языке. Ну, какая-то такая, видимо, я, может быть, не очень поняла слова, но вот какая-то такая свободолюбивая, какая-то очень такая патриотическая, очень чистая, очень нежная. Толпа ожидающих самолета. И приземляется самолет. Приземляется самолет, и с самолета спускаются люди. Спускаются люди, и среди них спускается такой уже чуть-чуть, может быть, с седыми висками, но еще очень интересный, яркий, мужественный такой человек, ну, лет, скажем, 35. Он идет усталой походкой правильно живущего человека, который сделал свое дело, вероятно, какое-то героическое дело. И он смотрит на эту толпу, и он выглядывает, выглядывает в этой толпе, ищет в этой толпе кого-то, и вдруг его взгляд просветляется. Да, он нашел в этой толпе того, кто его встречал. Его встречал чудный, нежный мальчик, лет 20, с пушистыми ресницами, с нежной кожей, со свежестью, там, не только в кожных покровах, но и со свежестью во взгляде, с любовью, с восторгом. Они встретились. Они встретились. И вот этот воин, который прилетел на этом самолете, этот, видимо, настоящий защитник своего отечества, встал на одно колено и открыл перед этим мальчиком коробочку с кольцом. И у этого мальчика вздрогнули его пушистые ресницы от восторга. Он задохнулся от восторга. И это все на фоне очень такой какой-то красивой, патриотической песни. Мой папа очень любил украинские песни. Вот, очень, он был таким музыкальным человеком. И вот там «Дивлюсь я на небо», ведь все это у нас, это дома было. Вот, поэтому, понимаете, и я на это смотрю, и я читаю Лешин комментарий, вот это, вот за это борется Украина, вот это то, что войти вот в этот Евросоюз, вот в эту жизнь, в эту свободу. Вот в это, что это? Что я вам скажу? Что это? Это примерно то же самое, что сейчас три человека. Раиси, Эрдоган, и угадайте, кто третий? Три человека сказали, что не просто они против агрессии Израиля в Палестине. Мы с вами хорошо понимаем, а что такое агрессия Израилю. Что надо остановить Израиль. Никто до такого не дошел. Три человека. Раиси, Эрдоган и Зеленский. Смотрите, я вам скажу, правильно тут пишут. Я вам скажу, с самого начала, когда шутили, Крым наш, Крым ваш, ты за кого, вы за кого. Я вспоминала всегда, что дядя нашей бабушки говорил, сказать вам, я очень много раз это цитировала, и я просто, так сказать, я это проживаю в своей жизни. Он говорил, сказать вам, что такое хороший политик. Все замирали, и дядя Боря говорил, хороший политик – это так какая сволочь! Это можно отнести. Вот. И вот к этому Евровидению, к этой победе мы стремимся. У нас это победа или поражение? Что это произошло? Победа или поражение? Это милая девочка, которую воспитывают так, что она не знает ничего еврейского. Она совершила черт знает сколько грехов. Она нас возвысила или она нас потопила? Она выступала, значит, полуголая вот в этих вот. Даже если эти символизировали там какие-то путы или веревки, или вот она, но она по факту была одета так, как нельзя одеваться по Торе женщине. Те части тела, которые она показывала всему миру, это можно показывать своему мужу. Эта девочка пела. Женское пение в законах Торы это не, нельзя. Нельзя женщине петь перед мужчинами. К чему это повлекло? К тому, что тысячи мужчин слушали женское пение, и в том числе евреев, которым это нельзя. То есть, понимаете, грех на грехе, на грехе, на грехе. Потом она получала поздравления, конечно. Она обнималась со всеми мужчинами, которые только представители, там, я знаю, правительства и все. Запрет нагия. Она должна притронуться, может притрагиваться только к своим там папа, дедушка, братики и муж. То есть это все, когда Всевышний с нами, когда Он нам помогает, когда мы идем за Его заповедями, когда мы Ему отвечаем, наш язык Всевышним – это исполнение Его заповедей. Вот это тот язык, который Он хочет, чтобы мы понимали, Он понимает его от нас, и это то, что может нас спасти. Она очень милая девочка, очень милая девочка. Но мы страшно, страшно проиграли. Мы тем, что мы в этом участвуем, а вы скажете, а как же не участвовать? А вот мы, значит, нам надо показать всему миру, нам надо показать всему миру, что мы такие, такие молодцы. Мы достаточно можем показать всему миру. Мы достаточно сделали для всего мира. И этот технологический рывок – это евреи. И рывок в медицине – это евреи. И мы куда мы ни кинем взгляд, мы достаточно можем кошерно себя проявить в этом мире и завоевать тем самым уважение всех других народов, если это возможно. Тем же, что мы нарушаем заповеди, мы не построим мосты ни с людьми, ни с правительствами. Наоборот, антисемитизм, он был, есть и будет, пока мы не задружимся с Всевышним. Пока мы не обратим его добрый взгляд на свои хорошие и правильные дела. Что я вам скажу? Конечно, кто-то скажет мне, а что это такое? Что это такое? Это же совершенно гендерное неравенство. Почему женщине нельзя петь перед мужчинами? Почему женщине, значит, это какое-то угнетенное положение женщины? У меня недавно был такой вопрос, мне из Толдот присылают там иногда вопросы, и я отвечаю в письменном виде. И был такой вопрос, женщина такая наивная какая-то писала, почему во всех религиях женщина, значит, более униженное существо, и я не считаю, пишет она, что женщина это более, так сказать, такое несовершенное существо, наоборот, во многом она намного более совершеннее и тра-та-та. Я ответила, дорогая девушка, я не могу сказать о том, что происходит с местом женщины в христианстве и в исламе. Я не специалист, я не изучала специально этот вопрос. Я еврейка, я живу, слава Богу, в своем народе, и я могу вам сказать, что происходит в иудаизме в отношении женщин. И я вам скажу, что в иудаизме женщина на очень большой высоте. Она не поет перед мужчинами, потому что она поет своему мужу. Она не... я не хочу сравнивать, не хочу некрасивых слов. Но когда женщина раздевается перед всем обществом, когда женщина поет, она себя по чуть-чуть раздает, и она не смотрит, кому она себя раздает. Вам это ничего не напоминает? Когда женщина раздает себя так, не очень даже обращая внимание на тех, кто рядом с ней, и достойны ли они вот этого вот ее, так сказать, ее этой доброты. Есть хесед, а есть хесед, который слишком хесед. Слишком хесед – это немножко похоже на проституцию. Не дай бог, вы понимаете, что я говорю, это чисто, так сказать, чисто метафорически. Так вот, женщина в иудаизме, да, она совершенно исключительное существо. Мужчине для того, чтобы Бог его услышал, ему надо молиться 3 раза в день и очень хорошо, чтобы с миньяном, чтобы было еще 9 мужчин. Потому что мужчина абсолютно не уверен, услышит ли Всевышний его голос. Услышит ли он его просьбы, услышит ли он его призывы. А женщины нет. Женщина когда угодно. Когда угодно она может выйти на связь с Всевышним. Это может быть около кроватки ребенка. Это может быть по дороге на первое свидание. Вот Рав Нафтали только что рассказывал о шедухе. И вот девочка идет на шедух, и она говорит: Всевышний, пожалуйста, пошли мне мою половинку души. Сделай так, что если это он, который сейчас придет ко мне навстречу, чтобы наша связь, наше знакомство, дружба продолжилась и дошла до хупы. Если это не он, чтобы я это поняла очень быстро, и чтобы он это тоже понял, и чтобы мы, так сказать, не причинили друг другу каких-то душевных страданий. Это молитва. Это молитва. И вот у женщины это работает. Мицвот заповедей, связанных со временем, у женщины нет. У женщины нет. Женщина над временем, потому что у нее дела, у нее дети, у нее собственные какие-то фантазии в голове. Поэтому у мужчины, мужчина должен быть в своих молитвах регламентирован по времени. Это дает некоторое жизненное напряжение. У женщины этого нет. Женщина, скажем, в иудаизме, она не свидетельствует в суде. Почему? Потому что наша нервная организация, она настолько сложная, что какое-то вот такое переживание, какое-то грубое слово, какая-то обида, оно может застрять в нас и сидеть в нас. И поэтому Всевышний оберегает женщину. Женщина – это дом. Женщина – это основа. Поэтому женщина не свидетельствует в суде. Всевышний дает возможность женщине быть ответственной за самое главное. Называется же, женщина называется дом. Дом. Наша школа называется Бейт Яков, дом Яков. Да, женщина – это кухня, это кашрут, это самая высокая ответственность. Женщина – это воспитание детей. Это воспитание будущих поколений евреев. Это воспитание того общества и того взгляда Всевышнего на нас, которое будет через 10 лет, 20 и 50. И это тоже дано женщине. Женщина, она основная и в интимной жизни, в еврейской семье. Это целый отдельный долгий разговор. Мужчина отвечает женщине, но женщина главная. Женщина должна быть счастлива. Мужчина, который превращает каждый день своей жены в праздник, этот мужчина называется выполнившим свою заповедь. Мужчина, который делает жизнь своей жены, так сказать, испытанием, он не состоялся. Он не состоялся. Вот оно наше гендерное разделение. Слава Богу, чтобы такое разделение было у всех народов. Мы готовы делиться, мы готовы рассказать, мы готовы говорить, как это. И нам муж дарит цветы каждый шаббат. У нас нет 8 марта. Мы, слава Богу, живем всю жизнь в нашем 8 марта. Что я вам скажу? Конечно, очень хочется надеяться. Я вам скажу, вот это все время Евровидения, и эти победили, и не смогли, и рукоплескали. Ну хорошо, конечно, лучше, когда не евреи ставят галочку Израилю. Конечно, совершенно необъяснимо, как это ни один украинец не поставил галочку Израилю. При том, что, понятно, они ждут от нас помощи больше, чем от всех остальных. Все это очень печально. И я вам прочитаю сейчас печальный, опять-таки печальный момент, но потом, я надеюсь, все-таки мы найдем выход. Значит, у нас есть такой друг Эзра Ховкин, и когда-то он опубликовал такую чудную новеллу. «Приятно и почетно, зажигая шабатные свечи, чувствовать себя потомками хашманаев. Гораздо хлопотней и опаснее быть их современником. Только представьте, вы приходите домой, наломавшись за день, включаете телек, начинаете есть. Вдруг из соседнего ущелья появляется отряд людей, вооруженных чем попало. Вы сперва решаете, что это арабы и погром, но тут выясняется, что это свои маковеи. Наложение времен. Бывает. Греки в городе? Спрашивает их предводитель, опираясь на палку с заостренным концом. Вы объясняете, что власть в стране давно еврейская, поэтому у вас на этажерке гордо реет бело-голубой флажок из пластика. Но эти чудаки не верят. Их смущает портрет Мадонны без демисезонного пальто, который висит над постелью вашего сына, и фото дочки, присланная из армии, где она стоит в обнимку со своим хавером. Греки приказали так вести себя, спрашивает какой-то оборванец со святым лицом. Немного раздражаясь, вы начинаете объяснять, что такого приказа никто не давал, что сейчас все без приказа, что хотим, то и делаем, что сейчас нам не нужен ничей указ. Но они все о своем, все про греков. Их смущает, почему я жарю бифштекс на сливочном масле и почему на мне не видно цицит. Я им объясняю, что я чувствую себя евреем, без всех этих условностей. Потому что у меня дедушка был раввин, и сам я тоже иногда хожу в ярмолке. Но слова мои их не успокаивают. Греки в городе, вздыхает их представитель и уводит отряд обратно в ущелье. А я зажигаю шабатные свечи прямо на телевизоре, чтобы не пропустить Мадонну. Ну, Мадонна тогда, видимо, Евровидения не было. Так Эзра взял тот образ, который, так сказать, вот он был рядом. Но, дорогие мои, есть у нас надежда. Есть надежда. Потому что у них Евровидение. А у нас Евровидение. И мы видим этот мир по-другому. И мы в своем еврейском видении можем не просто увидеть, но можем найти свое место в этой катавасии и можем что-то изменить. Конечно, у них понастроили у нас эти магазины некошерные, как они называются, я уже не знаю, тифтам, юбилей у них там празднуется и так далее. Понастроили. А тут вдруг мне из-за границы звонит, значит, одна пара, которая, в общем, не соблюдала. Я не слышала, не знала, чтобы они соблюдали. И вдруг они мне там разыскали меня по каким-то... Почему-то они захотели спросить у меня, где в Москве можно кошерно поесть. Где в Москве есть там какие-то точки общепита, рестораны кошерные. Вот против их. И это люди, которые они совсем, совсем молоденькие, и они совсем даже, я не ожидала, я очень обрадовалась, что их это волнует. Я никогда не спрашиваю, никогда не задаю вопросов, потому что соблюдение – это дело очень интимное, очень личное. Да, у них совшавуа, там эти русскоязычные комментаторы, там лекторы, они там журналисты, они, прощаясь, говорят, значит, хороший совшаво, хорошего конца недели. И вдруг я вижу, что и среди них прорываются люди, которые говорят шаббат, шалом, потому что вместо их вот этой совшаво у нас с вами есть наш шаббат. И мы говорим шаббат, шалом. У нас есть на что надеяться. Есть на что надеяться. Понимаете? Рав Суровцев говорил о шидухе. Так вот у них есть их ЛГБТИ, а у нас есть ты посвящаешься мне. Когда молодые стоят под хупой, и они говорят, он ей говорит, ад мекудешет ли, ты посвящаешься мне. И в свою очередь он посвящается ей в наш сумасшедший век. Как можно серьезно говорить такие вещи, когда там 10 разводов, там 15, там пожили, там гражданский брак, там разбежались, там вообще, так сказать, переспать, это не причина познакомиться. И вдруг ад мекудешет ли? И до первого прикосновения под хупой они друг с другом говорили, они друг друга выбрали. Они друг друга оценили, но первое прикосновение под хупой. И это то же самое наше сумасшедшее время этих парадов, этого Евровидения. Слава Богу! Вы знаете, Я недавно познакомилась вот так, один, другой, третий. Вдруг я вижу людей разных и молодых. Болит шува, болит шува, болит шува. Мы 2 года назад задумались, мы 3 года назад, а мы начали читать книжки, а мы... Я недавно познакомилась с мальчиком, он пришел за шидухом. Этот мальчик сделал кругосветку. У него все было. Так сказать, он такой путешественник. Он был во всех странах. Он потом про эти свои кругосветки, он написал книгу, если я не ошибаюсь, может быть, даже 2. Он уже 3 года, ему 31 год. Он уже 3 года. После всего мира, который он увидел, ощутил, почувствовал в кругосветке, ты хорошо чувствуешь, а ты не турист, который там где-то издалека смотрит. Это ощутить хорошо надо, чем живут люди, зачем они живут, что у них впереди, о чем они думают, о чем они мечтают. Он уже 3 года сидит в ешиве. И вот он 3 года, посидев в ешиве, пришел за шидухом. Нам есть что противопоставить евровидению. Есть. Я недавно встретила одну мою старую ученицу, девочку мою любимую. И она замужем, у нее чудные дети, у нее замечательный муж, который учит Тору. И она рассказала мне такую историю. И на этой ноте я, наверное, закончу. Если у вас будут вопросы, пожалуйста. Она мне сказала: вы помните, как у меня болела нога? На самом деле у нее была там одна история, и у нее жутко болела нога долгое время. То есть молодая женщина плакала от боли, плакала от боли. Она говорит, и я ходила по всем врачам, и меня лечили, и меня лечили и внутрь, и лечили и мази, и все. Ничего мне не помогало, эта боль возвращалась и возвращалась и возвращалась. Она говорит, и вдруг я побывала на уроке. У нас женщины вообще с удовольствием любят, ходят на уроки, женщины, мужчины, учатся всю жизнь. Это еврейство, учиться всю жизнь. И она говорит, и я услышала, что чье-то мнение было, что очень кошерное это вот такие чулки, колготки, гольфы. Сейчас это одновременно, это как бы и входит в нашу моду. Вот, черные, не просвечивающие. И она говорит, и я подумала, ну, если, так сказать, очень уважаемый, опытный человек, это, видимо, какая-то рабанит была, об этом, значит, заговорила, я попробую вот перейти. Она не думала о своей ноге больной, нет, она просто думала, как немножко повыситься, как сделать больше, чем ты делала вчера. Это еврейский взгляд, сделать что-то больше, оказаться ближе к Всевышнему, чем ты сделала вчера. И она купила вот эти черные колготки. Она мне сказала, она говорит, вы можете мне не поверить, но нет, то есть вы мне поверите, конечно. С этого момента моя нога не болит. Она говорит, я даже стесняюсь об этом кому-то рассказать, потому что это выглядит как какая-то агитка, дотишная, религиозная агитка. Мы с ней встретились в магазине. Она говорит, ну это вот так. Я решила, пусть это выглядит как религиозная агитка для вас тоже. Но это было. Вот кто-то мне написал Каббала. Наверное, у нас есть тайная часть Торы, которую мы не понимаем, но она работает, несмотря на то, что мы это не понимаем. Дорогие мои, у нас с вами есть путь. И Безрат Ашем победа будет за нами. Всего вам хорошего. Если есть вопросы, Я готова.
У нас здесь есть поднятая рука. Ирина хочет задать вопрос.
Да.
Ирина, пожалуйста, у вас включен микрофон.
Спасибо. Я хочу сказать, что вот тут должны быть аплодисменты, и все встают, понимаете? Я часто просто включаю, ну, слушаю толдоты иногда, но что-то делаю. И не планирую участвовать активно, но вы знаете, что у нас такие лекторы, что вот начинаешь, отрываешься и начинаешь активно участвовать. Знаете, я подумала, Рика, ну... Все эти уроки ваши, госпожи Харитан, Цвипатласа, вы знаете, вот такие уроки, это какие-то такие манифесты. И я все время жалею, что как же вот, это вот прямо надо вещать с трибун, в школах, в кнессетах, везде. Это не просто уроки. И я, конечно, вспоминаю, как в то время, когда мы же все росли в Советском Союзе, вот в Нью-Египте, как говорится, и понятно, что была мода и открывать, и мы там все этими, ну, не все, но я хочу сказать, что я вот вспоминаю теперь, когда я вот теперь уже на уроках Торы учу что-то, я понимаю, как многие какие-то мои странности, которые мне кажутся, вот почему это так? Я понимаю, что, наверное, вот это то самое, что если где-то есть вот еврейская душа, где ты не будешь, но я не знаю, может быть, это такое не у всех, может, это такое поощрение. Тебя вот прошибает на какие-то действия. И теперь я понимаю, как я, например, что-то лишнее не хотела сказать или чем-то лишним поделиться, да, вот, или не высылать фотографии много детей. Или сейчас я вспоминаю, как иногда, собираясь куда-то, я что-то так вся одевалась, тут это, значит, украшалась и все. И в какой-то момент я перед выходом смотрела на себя и говорила себе, нет, это слишком, и я не хочу, чтобы меня смотрели. И, как говорится, вот я же не знала этот Айн Ра, да, и я половину всего это снимала и как-то это все упрощала. И я же была тогда еще 20 лет, откуда, при всем том, что были и там и юбки укороченные, и все. И, наверное, знаете, все-таки, вот как Эстер, да, это же надо быть и в возрасте, и да, и как бы, наверное, ну, не так она явно была первая красавица, но она же обратила, именно она обратила на себя внимание, стала царицей. Это замечательно, конечно. Я бы очень хотела, чтобы, ну, чтобы вот это поколение больше было тех, кто вот будет придерживаться все-таки традиции, и как Бог все учел. Вот как он тогда все учел, как женщина должна выглядеть на все времена. Вот. И совсем не обязательно делать эти дырки для глаз, да, для того, чтобы выглядеть нормально, скромно.
Абсолютно,
и не...
да.
Да, это, скорее всего, такой даже не вопрос, но это просто к тому, что вы говорите, такой вот...
Комментарий.
Сказать. Да, я просто, знаете, очень-очень всегда хочу... Да, кстати, я насчет Украины. Знаете, я все время хочу, но иногда посылаю. Вот слушая все уроки по Торе и всю историю еврейского народа, я думаю, боже, якщо б українці це все, ну, вивчали, то у них бы тоже сложилось все по-другому. Я смотрю, ну, ведь все даже для них прописано. То есть вот не было соответствия по истории Украины. Как раз вот я смотрю, как это все перекликается. Ведь Бог дал евреям Тору, но евреям, чтобы через них люди постигали, народ учился на своих ошибках или на том, что с евреями происходило, нет. Понимаете, нет. Вот. Но я думаю, что все равно это все литова, потому что как вот Бог всегда, чтобы показать, должен довести все до какого-то такого, да, абсурда, показать людям абсурдность ситуации, чтобы, может быть, проснулись. Ну все, митинг окончен. Спасибо вам. Извините, да. Спасибо большое и организаторам, и Толдот, и всем спасибо.